Эндрю Мюррей. Смирение. Глава 5. Смирение в учениках Иисуса. «Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий?» Лука 22:26. Мы исследовали смирение в личности и учении Иисуса. А сейчас давайте рассмотрим его в кругу ближайшего окружения Христа, в 12 избранных апостолах. Если мы найдем в них недостаток смирения, то контраст между Христом и людьми – будет еще более заметным. Это нам поможет еще более оценить то мощное изменение, которое Пятидесятница в них произвела. Это также будет доказательством того, насколько реальным может быть наше участие в совершенном триумфе смирения Христа над той гордостью, которую сатана вдохнул в человека. В тех местах Писания, в которых содержится учение Иисуса на эту тему, мы уже увидели, в каких случаях ученики доказали, насколько сильно они нуждались в благодати смирения. То они обсуждали, кто из них больший, то в другое время сыны Зеведеевы со своей матерью попросили для себя первые места по правую и по левую руку Бога Отца, а затем, во время последней вечери в ночь перед распятием, между ними возник спор о том, кто из них должен считаться самым великим. Речь идет не о том, что не было таких моментов, когда они воистину смирялись перед Господом. Так было с Петром, когда он воскликнул: «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». То же самое произошло со всеми учениками, когда они упали и поклонились Иисусу, утихомирившему бурю. Но такие кратковременные проявления смирения лишь подчеркивают то, каким было привычное состояние их разума, что проявлялось спонтанно в откровениях того, какое место и какую силу имеет их плоть. Изучение значения всего этого преподаст нам самые важные уроки. Урок первый. Сколько бы ни было искренней и активной практики веры, смирение все равно находится в большом дефиците. Увидь это в учениках Христа. В них была искренняя привязанность к Иисусу. Они все оставили ради Него. Отец открыл им, что Иисус был Христом Божьим. Они верили в Него, они любили Его, они повиновались Его повелениям. Они оставили все, чтобы следовать за Ним. Когда другие ушли, они остались. Они прилепились к Нему еще больше, так что они были готовы умереть с Ним. Но глубже всего этого находилась темная сила, о существовании которой они вряд ли даже подозревали, но которую было необходимо разрушить и изгнать, чтобы они смогли стать свидетелями спасающей силы Иисуса. Сегодня дело обстоит точно так же. Мы можем найти профессоров и служителей, евангелистов и работников, миссионеров и учителей, в которых проявляются многие дары Духа Святого и которые являются каналами благословения для множества людей, но в которых при наступлении испытаний, когда истинное естество дает знать о себе, проявляется то, что благодать смирения как пребывающая характеристика, вот ее можно видеть с трудом. Все подтверждает, что смирение является наибольшей и наивысшей из благодатей, самой трудной в достижении, к которой должны быть направлены наши самые большие усилия. К той, которая приходит только в силе, когда полнота Духа Святого делает нас причастниками пребывающего в нас Христа. Урок второй. Любое внешнее учение и все личные усилия бессильны победить гордость или даровать кроткое смиренное сердце. 3 года ученики находились в школе Христа. Он говорил им, какому главному уроку он хотел их научить. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Раз за разом он им говорил, а также фарисеям и толпам народа о том, что смирение является единственным путем к славе Божьей. Он не только жил среди них как Агнец Божий в своем божественном смирении. Более чем один раз он открывал им глубочайший секрет своей жизни. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить. Он омыл их ноги и сказал, что они должны следовать его примеру. И все же это дало небольшой результат. За тайной вечерей все еще шел спор о том, кто из них наибольший. Несомненно, что ученики часто пытались постичь уроки Иисуса с твердой решимостью больше никогда его не огорчать, но все напрасно. Урок заключается в следующем. Никакая внешняя инструкция, даже из уст самого Христа, никакой убедительный аргумент, никакое ощущение красоты смирения, каким бы глубоким оно ни было, никакая личная решимость или усилие, какими бы искренними они ни являлись, не могут изгнать беса гордости». Когда сатана изгоняет сатану, то это лишь для того, чтобы войти обратно с еще большей силой, которая является еще более скрытой. Ничто иное не может принести пользы, как только явление в силе нового естества в его божественном смирении, чтобы занять место ветхой натуры и стать для нас совершенно естественной природой, которой мы когда-то обладали. Урок третий. Стать воистину смиренным можно лишь через пребывающего в нас Христа в его божественном смирении. Наша гордость пришла к нам от другого человека, от Адама. Смирение мы также должны получить от другого человека, то есть от Христа. Гордость правит в нас с такой ужасной силой, потому что она является самим нашим естеством. Смирение должно стать настолько же нашим, оно должно быть самой нашей натурой. Насколько естественной и легкой для нас была гордость, настолько же естественным должно быть для нас и смирение. Обетование таково. Где преизобилует грех, там преизобилует благодать, что подразумевает и сердце. Обучение Христом своих учеников, а также все их тщетные попытки, были необходимой подготовкой для того, чтобы Христос вошел в них с божественной силой, чтобы дать им и быть в них тем, чего Он учил их желать. Своей смертью Он разрушил силу дьявола, разобрался с грехом и подарил человеку вечное искупление. В своем воскресении Он принял от Отца совершенно новую жизнь, жизнь человека в силе Божьей, что дало ему возможность быть преданным людям. Теперь Он может входить в людей, обновлять их и наполнять их жизнью своей божественной силой. Вознесшись на небеса, Он принял Дух Отца, благодаря которому Он может делать то, что не мог делать, находясь на земле. Теперь Он смог слиться воедино с теми, кого любил, реально живя вместо них, так чтобы они могли жить в Его смирении, так же, как уже Он сам жил и дышал в них. В день Пятидесятницы Он пришел и взял то, что Ему принадлежало. Работа по подготовке и убеждению, пробуждение желания и надежды, что произвело в учениках его учение, было доведено до совершенства тем внешним изменениям, которые принесла с собой Пятидесятница. Жизни и послания Иакова, Петра и Иоанна свидетельствуют о том, что все изменилось и что дух кроткого страдающего Христа воистину завладел ими. Что мы можем сказать на все это? Я уверен, среди моих читателей существует более чем один класс людей. Могут быть такие люди, которые еще и не думали об этом конкретном предмете, поэтому не могут сразу же осознать его чрезвычайную важность как жизненного вопроса церкви и каждого ее члена в отдельности. Есть и другие, которые, почувствовав осуждение за свои недостатки, приложили все свои старания лишь для того, чтобы потерпеть поражение и разочароваться. Опять-таки, некоторые люди могут с радостью свидетельствовать о духовном благословении и силе, и все же не иметь необходимого обличения в том, что видят все вокруг них. Другие также могут свидетельствовать о той благодати, которую даровал им Господь для избавления и победы, в то время как Он учил их тому, насколько они все еще нуждаются в полноте Иисуса. К какому бы классу мы ни принадлежали, я все равно хочу подчеркнуть необычайную нужду для всех нас в том, чтобы искать более глубокого понимания того уникального положения, которое занимает смирение в учении Христа, а также невозможность для церкви или для верующего в отдельности быть тем, кем хочет видеть их Христос, пока его смирение не будет признано в качестве его наивысшей славы, его наиважнейшего повеления и нашего высочайшего благословения. Давайте тщательно рассмотрим то, как далеко продвинулись ученики, притом по этой благодати – им все еще сильно чего-то не хватало. Давайте молиться Богу о том, чтобы другие дары не удовлетворяли нас настолько, чтобы мы не увидели того, что отсутствие этой благодати является тайной причиной, из-за которой сила Божья не может совершать свой могущественный труд. Эта благодать состоит в том, что мы, подобно Сыну Божьему, воистину знаем и показываем, что мы ничего не можем делать сами от себя, но что Бог делает все. Когда истина о пребывающем в нас Христе займет надлежащее место в опыте верующих, тогда Церковь облачится в свои прекрасные одежды, и смирение будет видно в ее учителях и членах как великолепие святости. Глава 6. Смирение в повседневной жизни. «Не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» 1 Иоанна 4:20. Какая отрезвляющая мысль, что наша любовь к Богу может быть измерена нашим ежедневным общением с людьми и той любовью, которая при этом проявляется. Нашу любовь к Богу можно считать иллюзией, кроме той, которая выдержала испытание повседневного общения с окружающими нас людьми. Точно так же дело обстоит и с нашим смирением. Легко думать, что мы смирены перед Богом. Смирение по отношению к людям будет единственным веским доказательством того, что наше смирение перед Богом реально, что оно поселилось посреди нас и стало самим нашим естеством, что мы на самом деле, подобно Христу, лишили себя всякой репутации. А когда в присутствии Божьем смирение сердца стало не позой, которую мы принимаем, молясь Богу, но самим духом жизни, тогда это проявится во всех наших взаимодействиях с братьями. Этот урок имеет чрезвычайную важность. Единственное смирение, которое воистину является нашим, это не то, что мы стараемся проявить перед Богом в молитве, но то, которое мы носим внутри себя и проявляем через себя в своем ежедневном поведении. Незначительные вещи повседневной жизни являются важными экзаменами вечности, так как они показывают, какой дух на самом деле обладает нами. В самые неожиданные для нас моменты мы показываем и видим, кем мы являемся воистину. Чтобы узнать смиренного человека и то, как он себя ведет, ты должен последовать за ним во все его дела повседневной жизни. Разве не этому учил Иисус? Когда ученики спорили, кто из них больший, когда он видел, как фарисеи выбирали лучшие места на пиршествах и в синагогах, когда он показывал своим ученикам пример, омыв их ноги, тогда Иисус преподавал им уроки смирения. Смирение перед Богом – это ничто, если оно не подтверждено смирением перед людьми. Об этом же говорил и Павел в своих учениях. К римлянам он писал: «В почтительности друг друга предупреждайте. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не будь мудрецом в своих глазах». К коринфянам: «Любовь, и не существует любви без смирения в ее сути, так вот любовь не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается». Галатам: «Любовью служите друг другу. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». К ефесянам сразу же после трех чудесных глав о небесной жизни написано следующее: «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением снисходя друг к другу любовью, благодаря всегда, повинуясь друг другу в страхе Божьем». К филиппийцам: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе, который унизил себя самого, приняв образ раба, и смирил себя». И колоссянам: «Итак, облекитесь в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, как Христос простил вас». Именно в наших взаимоотношениях друг с другом, в нашем почитании друг друга должно проявляться истинное смирение разума и сердца. Наше смирение перед Богом само по себе немногого стоит, но оно подготавливает нас проявить смирение Иисуса нашим братьям. Давайте исследуем смирение в повседневной жизни во свете этих слов. «Смиренный человек во всякое время ищет того, чтобы поступать по правилу. В почтительности друг друга предупреждайте. Служите друг другу, каждый почитай другого выше себя, подчиняйтесь друг другу». Очень часто можно услышать вопрос: как мы можем считать других выше себя, если мы видим, что они очень сильно уступают нам в мудрости, в святости, в дарах или в благодати? Этот вопрос сразу же показывает то, как мало мы понимаем, что есть действительное смирение ума. Истинное смирение приходит тогда, когда во свете Божьем мы видим, что сами из себя ничего не представляем, и решаем изгнать всякий эгоизм, чтобы позволить Богу быть всем для нас. Та душа, которая сделала такой выбор, может сказать: «Я потерял себя, найдя тебя, и больше не сравниваю себя с другими». Такой человек навсегда оставил любую мысль о себе в присутствии Божьем. Он встречает своих братьев как тот, кто является ничем и ничего не ищет для себя, кто является слугой Божьим и ради него слугой для всех. Верный слуга может быть мудрее своего хозяина и все же сохранять истинный дух и сердце слуги. Смиренный человек смотрит на каждого самого слабого и ничего из себя не представляющего дитя Божьего и почитает его сыном царя, предупреждая его в почтительности. Дух того, кто омыл ноги ученикам, делает для нас радостью то, чтобы быть воистину наименьшим и слугою для всех. Смиренный человек не испытывает никакой ревности или зависти. Он может славить Бога в такие времена, когда ему предпочитают других и благословляют на его глазах. Он спокойно выдерживает те моменты, когда хвалят других, а о нем забывают. так как в Божьем присутствии он научился говорить словами Павла «Я ничто». В качестве духа своей силы он принял духа Иисуса, который не угождал себе и не искал своей собственной славы. Среди всего того, что считается искушением нетерпения и раздражительности, злых мыслей и резких слов, которые рождаются из-за грехов и падений братьев-христиан, смиренный человек носит в своем сердце и являет в своей жизни постоянное предписание. «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, как Христос простил вас». Он научился, что, облекаясь в Господа Иисуса, он принимает в себя сердце сострадания, доброты, смирения, кротости и долготерпения. Иисус занял то место, где раньше находился эгоизм, и теперь для него не является невозможным прощать так, как прощал Иисус. Его смирение состоит не просто из мыслей и слов самоуничижения, но, как говорит Павел, из смиренного сердца, руководимого состраданием и добротой, кротостью и долготерпением, всего того, что присуще Агнцу Божьему. В погоне за большими переживаниями христианской жизни верующий часто попадает в опасность нацелиться и радоваться тому, что можно назвать скорее человеческими достоинствами, такими как смелость, радость, пренебрежение к миру, рвение, самопожертвование. Даже древние стоики учили этому и практиковали все это. Тогда как остается без внимания более глубокая и мягкая божественная небесная благодать. Та благодать, о которой прежде всего учил Иисус на земле и которая больше всего связана с Его крестом и смертью для самого себя. Благодать быть нищим духом, кротким и смиренным. Таким образом, давайте примем сердце сострадания, доброты, смирения, кротости и долготерпения. Давайте явим свое подобие Христу не только в рвении спасать потерянных, но прежде всего в наших взаимоотношениях с братьями, снисходя друг к другу и прощая взаимно, как Христос простил нас. Братья-христиане, давайте исследуем библейский портрет смиренного человека. И давайте спросим своих братьев, а также окружающий нас мир. Видят ли они в нас подобие оригиналу? Давайте не удовлетворяться ничем меньшим, кроме принятия всех этих мест Писания в качестве обещания того, что Бог сотворит в нас, как словесное откровение того, что Дух Иисуса родит в нас. И пусть каждая неудача и недостаток лишь побуждают нас кротко и смиренно обратиться к кроткому и смиренному Агнцу Божьему с уверенностью в том, что там, где Он восседает на троне сердца, Его смирение и мягкость станут тем потоком живой воды, которая потечет из нас. Ниже приводится цитата Джорджа Фокса. «Я знал Иисуса, и Он был очень дорог моей душе. Но я нашел нечто в себе, что не хотело быть приятным, терпеливым и добрым. Я делал все, что было в моих силах, чтобы от этого избавиться, но оно продолжало во мне оставаться. Я стал умолять Иисуса, чтобы Он что-то сделал для меня. И когда я подчинил Ему свою волю, Он вошел в мое сердце и забрал все то, что не хотело быть добрым, не хотело быть приятным, не хотело быть терпеливым, а затем Он закрыл дверь». Конец цитаты. Еще раз повторю то, что я говорил раньше. Я чувствую, что мы имеем очень слабое представление о том, что Церковь страдает от недостатка этого божественного смирения, которое дает Богу возможность проявить свою силу. Не нужно много времени для того, чтобы христианин со смиренным, любящим духом, познакомившись с несколькими миссионерскими станциями в разных странах, выразил свое глубокое сожаление о том, что в некоторых случаях там очень недоставало духа любви и снисхождения. Мужчины и женщины, которые в Европе могли сами выбирать свой собственный круг друзей, попадая в тесное общение с теми, кто не был близок им по духу, находили трудным любить и снисходить, и сохранять единство духа в союзе мира. И те из них, которые должны были стать радостью для своих собратьев, стали помехой и обузой. И все по одной единственной причине – отсутствие смирения, которое почитает себя за ничто, которое радуется, будучи последним, и ищет лишь того, чтобы, подобно Иисусу, быть слугой, помощником и утешителем других, даже самых незначительных людей.